генерал Бабакер Зебари назвал это преждевременным шагом, поскольку, по его мнению, армия страны не сможет полностью обеспечить безопасность в стране до 2020 года. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Погода в Москве, пожары в Подмосковье и отношения между руководством двух регионов. Расследование возможной причастности компании «Хьюлетт-Паккард» к коррупции в России. Конфликт вокруг отставки мэра Барнаула. Задержание участников «Дня гнева» в столице. Эти и другие темы, а также обзор французской прессы о положении в стране цыган, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Мы продолжим говорить о пожарах, так осложнивших жизнь миллионов россиян. Минувшей ночью впервые за последние два месяца в Москве прошел настоящий продолжительный летний дождь. Синоптики обещают москвичам выходные без смога и ветер северо-восточного и восточного направления. Со среды торфяники Коломенского и Егорьевского районов пытаются затопить водой из реки Оки. Но ситуация с пожарами в Московской области выглядит хуже, чем по сообщениям Министерства чрезвычайной ситуации. Рассказывает Вера Володина.
Увеличение числа пожаров в Подмосковье, по данным спутникового мониторинга, эксперты объясняют тем, что небо очистилось от дыма и проявились все очаги. Если до этого по Подмосковью числилось 14 горячих точек, то теперь 69. Сильные пожары из космоса видны на торфяных разработках на границе с Рязанской областью, в районе Шатура, а также на юго-востоке Московской области. Рослесхоз опубликовал схему расположения пожаров и выяснилось, что данные МЧС и Рослесхоза по Подмосковью различаются более чем в 30 раз. По версии МЧС, обстановка выглядит лучше. Если МЧС общую площадь пожаров в Подмосковье оценивает 130 гектаров, то только по одному Луховицкому району, по официальным и доступным данным, на утро 12 августа на порядок больше охваченных огнем площадей. Заместитель министра России по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян заявил журналистам.
У нас действует 120 гектаров лесоторфяных пожаров. Из них 12 торфяных общей площадью 20 гектаров. Это достаточно, чтобы за двое суток их как локализовать, так и ликвидировать. Группировка более 8 тысяч человек по-прежнему остается на этих позициях для полной ликвидации пожаров.
По данным экологов из Гринпис, в Егорьевском и Шатурском районах появились новые очаги возгорания. Продолжает гореть особо охраняемая природная территория Родовицкий мох. Уменьшилась площадь пожаров только в Павлово-Посадском и Орехово-Зуевском районах. Вот что по телефону рассказал Александр Бабаев из отряда добровольцев.
Сейчас, в данный момент, я вот сейчас опиловку делаю деревьев, то есть вот ребята кто-то засыпает, у нас распределены обязанности все. Лучше там, они чуть подальше, эти четверо. Хорошо, бери. Извините. Значит, ситуация такая, в Орехово-Зуевском районе волонтеры трудятся близ деревни Федорова. Тут вроде бы более-менее нормально, но мы сейчас переброшены в сторону Павловского Посада, потому что огонь ближе к деревне Ковригино подошел, и вот здесь мы уже его локализуем несколько дней подряд. И деревни, и садовое товарищество.
Несколько дней, это значит, огонь остановили, он не подходит, либо он развивается?
Огонь сначала сильно, стремительно был, сейчас вот он поубавился, и силами МЧС, и вот наши ребята стараются. То есть тлеющий. Но мы его засыпаем в тех местах, где есть вероятность, что он опять разгорится, раздуется ветром.
А дождей там не было, да, вот прошедшей ночью?
Был, он тоже очень помог, конечно, увлажнил. Но вы понимаете, да, что настолько лес сухой, что этот дождик очень быстро впитался, и все опять высыхает. Дежурим, остаются люди на ночь, приезжают с палатками, мы разбиваем лагеря здесь такие небольшие свои, и смотрим за ситуацией и днем, и ночью. Жители местные нас поддерживают, что вот молоко нам приносили. Парное.
Продолжаются пожары на авиабазе ВМФ под Коломной. Подполковник Виктор Беронт, лишившийся должности командира части по следам известного заявления президента Дмитрия Медведева, по-прежнему продолжает тушить огонь, появившийся здесь еще 29 июля. С локальными возгораниями на территории более 100 гектаров борьбу ведут человек 30, по-прежнему без какой-либо помощи извне. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Продолжим эту тему. Недавнее замечание мэра Москвы Юрия Лужкова о недостаточной эффективности действий подмосковных властей в профилактике пожаров не остались без ответа. Губернатор Московской области Борис Громов выразил недоумение по поводу этих обвинений, посоветовав столичным чиновникам прекратить нападки и помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Тему продолжит Елена Поляковская.
После экстренного возвращения из отпуска столичный мэр решил выяснить причину и природу возникновения пожаров в Подмосковье. Ответ на вопрос, кто виноват, в этом случае долго искать не пришлось. Руководство Московской области Лужков назвал ответственным за то, что до сих пор нет плана по защите от торфяных пожаров. Кроме того, столичный градоначальник уверен, что мероприятие по пожаротушению не требует тех миллиардов, о которых говорил губернатор Московской области Борис Громов. В свою очередь, Громов обвинил московские власти в популизме и призвал совместными усилиями бороться с бедствием. Отношения глав двух субъектов Российской Федерации и раньше были не безоблачными, говорит эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Слишком много возникает конфликтов интересов, бизнес-споров, слишком большие на кону деньги, и понятно, что безоблачными отношения здесь быть, наверное, не могут. Но есть в этом еще и элемент, связанный с некой нервозностью нынешней ситуации и с поиском виноватых, который явно или неявно идет и, по-видимому, будет иметь следствием, когда пожары закончатся, какие-то демонстративные наказания. И в этом отношении очевидно желание и того, и другого лидеров показать, что они то, что делают у себя, все правильно и эффективно, а у соседей все обстоит совсем не так благополучно.
Эксперты отмечают, что оба руководителя могут в ближайшее время лишиться своих постов. Однако, по мнению политолога Николая Петрова, ситуацию усложняет то, что реальной замены ни Лужкову, ни Громову пока нет.
Понятно, что и Юрий Михайлович и Борис Севович находятся на своем последнем сроке каждый, и понятно, что речь идет там о месяцах, а может даже и меньше, нахождения у власти. И сейчас решается вопрос о том, на каких условиях и кто их заменит на постах.
Срок полномочий Юрия Лужкова истекает в преддверии выборов в Госдуму в июле 2011 года. Менять его тогда будет невыгодно, так как он традиционно дает хорошие проценты партии власти. По мнению политолога Николая Петрова, вопрос о снятии Юрия Лужкова должен решиться либо сейчас, либо он будет переназначен на новый срок.
Если ему удастся дождаться до середины октября, то дальше уже страна вступает в новый электоральный цикл, и вряд ли захотят рисковать стабильностью, электоральной предсказуемостью такого огромного региона и к тому же столицы, как Москва, то есть тогда уже до окончания следующего выборного цикла Юрий Михайлович Лужков может спокойно досидеть на посту.
Обмен взаимными обвинениями руководителей Москвы и области заставил вспомнить об инициативе объединения двух субъектов федерации. 4 года назад Лужков оценивал эту идею сдержанно позитивно, Громову план слияния решительно не нравился. Но, как говорят эксперты, и мэру, и губернатору сейчас не до этого. Ситуация с пожарами в Подмосковье по-прежнему остается сложной. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация с природными пожарами в России за последние сутки заметно улучшилась, заявил глава МЧС Сергей Шойгу. По его словам, площадь пожаров уменьшилась вдвое, в 14 регионах они полностью потушены. Вместе с тем, в Мордовии, Нижегородской, Рязанской, Свердловской и Московской областях ситуация остается сложной, отметил министр. В московской милиции остаются 2 организатора, разогнанные в четверг несанкционированной акции «День гнева» — Сергей Удальцов и Константин Косякин. Правозащитник Лев Пономарев, который также был среди задержанных, госпитализирован в милицию, у него поднялось давление. Хамовнический суд Москвы заслушал бывших совладельцев ЮКОСа в связи с требованием прокурора продлить срок их ареста до ноября. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев считают требование незаконным. Суд отложен до понедельника. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы — 2008 год. Психологические последствия войны. Насколько эффективна превентивная дипломатия? Новое поколение. Химкинский лес Евгении Чириковой. Женщины в политике Турции. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Компания Hewlett-Packard заявила, что сотрудничает с властями США и Германии, расследующими дело о коррупции в России. Трех сотрудников фирмы подозревают в том, что они дали взятку в 10 миллионов долларов, чтобы получить контракт на поставку компьютерного оборудования для Генеральной прокуратуры России. В четверг американская газета Wall Street Journal сообщила, что Министерство юстиции попросило Hewlett-Packard передать ее внутренние документы по указанному делу прокуратуре Германии. О том, что известно об этой истории, мы побеседуем с корреспондентом «Радио Свобода» в Берлине Юрием Векслером. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Юрий. Что известно об этом деле?
Известно об этом деле следующее, что оно тянется уже с 2007 года, и ведет его Генеральная прокуратура земли Саксонии, то бишь прокуратура Дрездена. Это достаточно случайный выход на эту историю, тем не менее, она медленно, но верно раскручивается, и были проведены обыски по просьбе прокуратуры Дрездена в Москве в апреле месяце, но до этого они были проведены довольно мощно в Германии, и в штаб-квартире компании, и во втором ее отделении, и на квартирах сотрудников, и на дочерних фирмах. После этого были заведены дела на 10 сотрудников, из которых реально, по сведениям компании, работает теперь только один. Но трое были арестованы, и через какое-то время под залог 250 тысяч евро каждый отпущены. Это довольно крупного ранга сотрудники, а именно бывший начальник отдела продаж в России, господин Хильмар Лоренц, который теперь живет где-то под Берлином, как пишется, и работающий до сих пор Кеннет Виллет, который возглавляет, на самом деле, отдел по продаже в Германии и Европе, и его предшественница, проживающая в Швейцарии, финская дама по имени Паеви Типпана. Вот эти трое являются главными подозреваемыми, но самое интересное в этом деле то, что немецкая прокуратура ведет дело, в котором компания Hewlett-Packard выступает в качестве потерпевшего. И это выглядит довольно странным, по крайней мере, пока это именно так. То есть компания как будто бы, она поэтому и помогает, как будто бы пострадала от действий своих сотрудников.
Юрий, простите, пожалуйста, я перебью вас. Что-нибудь известно, вы рассказываете, и очень интересно, о том, как проводится расследование. А что-нибудь известно, собственно, о том, что им инкриминируют этим трем людям? Что они такого совершили в России?
Им инкриминируется действительно проплата Генеральной прокуратуре России в размере 10,9 миллионов евро за договор о поставке компьютеров с повышенной системой безопасности для всей системы отделов Генеральной прокуратуры по всей России на сумму порядка 40 миллионов евро. Вот такая вещь инкриминируется этим людям, что они это провели, собрав деньги через разного рода дочерние фирмы и сделав на лейпцигской фирме, тоже части Hewlett-Packard, черную кассу, где действительно есть часть денег, которые получены, но непонятно за что. Там очень много подозрительного, но суть объявлений, в смысле обвинений, она такова. Ну и впрочем, по немецким законам этим людям предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, ну и много разного другого, разных других финансовых нарушений.
Большое спасибо, Юрий. Напомню, что об истории с подозрениями в адрес компании Hewlett-Packard, в адрес сотрудников компании Hewlett-Packard в причастности к коррупции в России рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер, и мы будем следить за этой историей. В Москве оппозиционеры Сергей Удальцов и Константин Косякин, задержанные накануне милицией во время проведения несанкционированного митинга под названием «День гнева», до сих пор находятся в отделении милиции. Правозащитник Лев Пономарев попал после акции из отделения в больницу с диагнозом гипертонический криз. Всего в ходе митинга было задержано примерно 30 человек, рассказывает Максим Ярошевский.
Членов движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и Константина Косякина вчера задержали одними из первых еще в подземном переходе к памятнику Юрию Долгорукому, где оппозиционеры собирались провести свою акцию под названием «День гнева». Ранее столичные власти ее запретили. За пару минут до неприятной встречи с милиционерами мне удалось поговорить с сопредседателем «Левого фронта» Сергеем Удальцовым. Он рассказал о претензиях, с которыми они выступают.
Сами московские власти вынуждают нас делать наши акции протеста более регулярными, более последовательными, вот запрещая, разгоняя, арестовывая людей. Они только озлобляют граждан, усиливают градус протеста. Поэтому после очередного разгона, который был в июне, мы приняли решение сделать акцию регулярной, приняли решение каждый месяц выходить и добиваться серьезных перемен в городе. Это отставка мэра, возвращение нам выборов мэра, потому что отсюда именно произрастает безответственность властей, их бесконтрольность, их халатность, то, что мы видим сегодня практически каждый день в городе. Так что наша акция будет бессрочной до момента реализации наших требований. Все разговоры о том, что Лужков незаменим, поэтому ему нужно еще там 10 или 20 лет руководить Москвой, это просто-напросто издевательство над здравым смыслом. Будут нормальные выборы, найдутся достойные кандидаты, и у москвичей будет из кого выбирать.
Пока Сергея Удальцова и Константина Косякина заталкивали в милицейский автобус, правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев смог пройти сквозь кордоны, заблокировавшие подземный переход. Однако уже через пару минут, когда он вошел в собравшуюся к тому времени толпу митингующих, его окружили милиционеры и, пробиваясь сквозь фотографов и журналистов, оттеснили в припаркованный автобус. Уже ночью правозащитник пожаловался на плохое самочувствие, и под присмотром патрульных машин его отправили в больницу.
Мне врачи предложили здесь провести всякого рода исследования небольшие, но я думаю, где-нибудь на неделю застряну в больнице. Меня когда в отделение милиции доставили, скорую помощь сопровождала милиция. Дежурила здесь до того момента, пока не убедилась в том, что меня госпитализируют. Когда меня действительно госпитализировали, они и там уехали.
Сейчас Лев Пономарев находится в столичной больнице. Неизвестна судьба оставшихся в отделении милиции Сергея Удальцова и Константина Косякина, рассказывает координатор московского отделения Левого фронта Василий Кузьмин.
На данный момент и Сергей Удальцов, и Константин Косякин находятся в ОВД Тверское. Им вменяется статья 19.3 «Неповиновение сотруднику милиции». У них отобраны мобильные телефоны, что сделано абсолютно противозаконно. Они находятся с вечера в ОВД. До сих пор в суд их не отвезли. На звонки в ОВД отвечают, что когда их повезут, тут неизвестно. Ситуация складывается вот таким образом. При этом стоит заметить, что и Сергей Удальцов, и Константин Косякин были задержаны не во время проведения акции, а на подходе, то есть фактически превентивное задержание. Соответственно, ничего нарушить они просто не могли.
Вам известно, сколько вообще активистов Левого фронта вчера были задержаны милицией во время акции?
Вчера было задержано порядка 20 наших активистов. Разными волнами просто люди задерживались. Кому-то удалось, в общем-то, и покинуть ОВД, скажем так, несколько быстрее, чем положено. Вот, большинству были вменены статьи 20.2, участие в несанкционированном митинге, пикете. Ну, собственно говоря, у меня была такая статья. Одному еще участнику, Григорию Торбееву, также вменили статью 19.3, и сегодня он был осужден на 1000 рублей штрафа.
В отношении вас, задержанных за участие в несанкционированной акции, какие-то меры предпринимались, имеется в виду штрафные санкции, возможно?
Нам были выданы повестки в суд на завтра. Соответственно, пока еще ничего принято не было, мы отпущены под обязательство о явке.
Лев Пономарев заявил, что в ближайшее время он подаст жалобу на действия милиции во время митинга. Против участников митинга милиционеры применили непропорциональную силу. Это не милиционеры, а полицаи, заявил правозащитник. Участники акции под названием «День гнева» в рамках кампании «Москва без Лужкова. Вернем себе город» не первый раз пытаются провести свой пикет. Основные его лозунги: Лужкова и Громова в отставку, «Единой России не доверяем», правительство Путина в отставку, местному самоуправлению, реальную власть. К мэрии противники Лужкова каждый раз пытаются принести черные метки, и каждый раз оппозиционеры сталкиваются с противодействием со стороны милиции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжит обзор зарубежной прессы. Отношение властей Франции к цыганам – тема сегодняшнего обзора прессы Франции, подготовленного корреспондентом Радио Свобода в Париже Елизаветой Алисовой.
ООН делает выговор Парижу в связи с цыганским вопросом. Под таким заголовком выходит сегодня статья в газете «Либерасьон». В течение 2 дней французская делегация, которая присутствовала на заседании Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН в Женеве, подвергалась непрерывному огню критики. Это заседание должно было быть вполне банальным. Это регулярное мероприятие, в ходе которого рассматривается ситуация в странах, которые ратифицировали Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Но в результате заседание приняло политический оборот, цитирует газета одного из осведомленных французских чиновников. По его словам, члены комитета по ликвидации расовой дискриминации не понимают, как Франция может так относиться к цыганам и вообще иностранцам, и как можно даже представить себе лишать кого-то гражданства. Здесь речь идет о выступлении президента Франции Николя Саркози в городе Гренобле на востоке страны 30 июля, в ходе которого он предложил лишать гражданства французов иностранного происхождения, которые покушались на жизнь представителей правопорядка. Эти слова вызвали бурную критику во Франции со стороны правозащитных организаций и левой оппозиции. Либерасьон цитирует и эксперта комитета ООН из Алжира, который заявил, что он не понимает, как можно экстрадировать из Франции цыган, если они граждане Европейского Союза. Газета «Монд» цитирует докладчика Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН Пьер Ришара Проспера. «Существует большая разница между имиджем Франции за границей и реальным положением вещей в стране. Пришло время для того, чтобы мечты о равенстве и братстве в вашей стране стали реальностью». «Монд» публикует и небольшую статью о том, что после задержания полиции за цыганами устанавливается слежка. Несколько дней назад правозащитная организация «Лига прав человека» получила информацию от источников полиции о том, что дирекция полиции на транспорте региона Иль-де-Франс, Париж и пригороды, дала указание, чтобы за цыганами, которых выпускают после задержания, была установлена слежка. Для этой операции, которая получила название «Ариан», специально выделили людей из бригады по борьбе с преступностью. «Монд» цитирует Малика Салемкура, вице-президента Лиги прав человека. Единственная цель этой слежки – выяснить, где находятся стоянки цыган, для того, чтобы потом их демонтировать. Вчера министр внутренних дел Франции Брис Ортефио объявил о том, что за последние две недели полиция демонтировала 40 незаконных стоянок цыган. 700 человек будут высланы из Франции в страны своего происхождения, в Болгарию и Румынию. Малик Салемкур, вице-президент Лиги прав человека и координатор Ассоциации цыгане Европы, в интервью радиостанции France Inter высказал опасения в связи с политикой властей в отношении цыган.
Мы опасаемся разделения населения по этническому признаку. А как раз это и происходит. Ведь демонтируют не поселения выходцев из Африки или из Магриба, или еще откуда-то, а демонтируют исключительно поселения цыган. Это антицыганская операция на территории Франции. Кроме этого, если полиция и демонтировала 40 стоянок, то фактически сразу же после этого образовались 50-60 новых. Эти полицейские операции причинили людям психологические травмы. Но, по сути, их просто передвинули на несколько метров, и они обосновались в этих же городах, но в других местах. То есть это делается на показ. Российская и неэффективная политика.
Газета «Паризьен» разместила на своем интернет-сайте видеорепортаж из городка Шуази-Леруа, расположенного недалеко от Парижа. Там в минувший четверг полиция демонтировала стоянку цыган. Государство предлагает цыганам помощь, если они пожелают вернуться в страну своего происхождения – Румынию. Но большинство предпочитает остаться во Франции. Никаких средств не предусмотрено, чтобы предоставить цыганам новое жилье или стоянки во Франции. Муниципальные власти городка призывают федеральную власть, которая инициировала операции по выселению цыган с незаконных стоянок, выделить деньги и на то, чтобы обустроить цыганам законное жилье. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Ситуация с природными пожарами в России за последние сутки улучшилась, заявил глава МЧС Сергей Шойгу. По его словам, площадь пожаров уменьшилась вдвое, в 14 регионах они полностью потушены. Вместе с тем в Мордовии, а также Нижегородской, Рязанской, Свердловской и Московской областях ситуация остается сложной, отметил министр. В московской милиции остаются два организатора, разогнанные в четверг несанкционированной акции «День гнева» — Сергей Удальцов и Константин Косякин. Правозащитник Лев Панасенко Пономарев, который также был в числе 35 задержанных, госпитализирован в милицию, у него поднялось давление. Хамовнический суд Москвы заслушал бывших совладельцев ЮКОСа в связи с требованием прокурора продлить срок их ареста до ноября. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев считают требование незаконным. Судебный процесс отложен до понедельника. Оскар Акаев лишен неприкосновенности и статуса экс-президента Киргизии. Новые власти страны поручили Генпрокуратуре принять меры по привлечению Акаева к уголовной ответственности и его экстрадиции из России. Атомная электростанция в иранском городе Бушер готова к эксплуатации. Первый реактор будет запущен 21 августа, сообщил Росатом, который занимался строительством АЭС. В Пакистане распространяются заболевания среди миллионов пострадавших от сильнейшего наводнения, предупреждают медики. В Иерусалиме дополнительные силы полиции поддерживают безопасность в районе мечети Аль-Акса в день, когда мусульмане возносят традиционные пятничные молитвы, первые после начала месяца Рамадан. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе?
Сегодня вечером в пятницу 13-е. Да?
Сегодня вечером.
Вы суеверный человек, Валентин. Я всегда с некоторым опасением отношусь к пятнице 13-й. Но сегодняшний день, по-моему, каких-то особо трагичных событий не принес. К счастью,
улучшается пока что ситуация. Тихо.
Да, и будем надеяться, что так будет. И сегодня, и завтра, и как можно дольше. Но так или иначе, темы прозвучат все те же, которые прозвучали в наших информационных часах в течение дня. Мы все-таки подводим итоги. Но одна из тем будет более подробно раскрыта. Речь идет о снятии неприкосновенности с первого президента Киргизии Аскара Акаева. Специальный декрет по этому поводу подписан. И Акаева обвиняют в антигосударственной деятельности. Нашему корреспонденту удалось связаться с первым президентом Киргизии. Вот как он отреагировал на этот декрет.
Декрет, принятый Временным правительством Кыргызстана, вчера является незаконным, антиконституционным документом, как на Руси называют, Филькиной грамотой. По двум причинам. Во-первых, любые действия в отношении экс-президента в соответствии с новой конституцией, только что принятой народом Кыргызстана по инициативе этого Временного правительства, может возбуждать только парламент страны, и только парламент имеет право принимать решения. Сегодня в Кыргызстане парламента нет. Временное правительство распустило действующий парламент, а новый парламент будет избран только осенью в октябре 2010 года. Поэтому никто против экс-президента Акаева обвинений не выдвигал. И нет парламента, который мог бы это рассматривать. Вот, поэтому я считаю, что документ этот незаконный. Во-вторых, он подписан членами несуществующего временного правительства, так как после вступления в действие новой конституции временное правительство прекратило свое действие, поскольку в новой конституции нет ни одного слова о временном правительстве. Он является антиконституционным. Это лишь политический авантюризм, это политический пиар, чтобы отвлечь внимание народа от насущных проблем Кыргызстана.
Ну, это мнение первого президента Киргизии Аскара Акаева. Разумеется, это лишь одна сторона, и в итоговом выпуске вы услышите и другую сторону, и мнение экспертов. Итак, все это и очень многое другое в 8 вечера по московскому времени в итоговом выпуске программы «Время свободы». Валентин.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Губернатор Алтайского края Александр Карлин распорядился отстранить от должности мэра Барнаула Владимира Колганова, как сказано в постановлении, за игнорирование решений суда и бездействия. Депутаты городской думы выступили против отставки Колганова. С подробностями из Барнаула корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин отстранил от должности главу Барнаула Владимира Колганова. Как сказано в постановлении, за систематическое неисполнение решений судов и бездействие. По данным главы региона, мэрия Барнаула не исполнила 12 судебных актов, в том числе 6 судебных решений о ликвидации несанкционированных свалок, а также несколько решений о предоставлении гражданам жилья. Президиум регионального политсовета «Единой России» поддержал решение губернатора и предложил главе Барнаула, члену политсовета партии власти, написать заявление о добровольной отставке. Тот подчинился партийной дисциплине, однако назвал это решение неправильным. На состоявшемся сегодня внеочередном заседании Барнаульской городской думы депутаты фактически подтвердили полномочия главы города, тайным голосованием отклонив заявление Владимира Колганова об отставке. Депутаты посчитали неправильным связывать политические интересы с ежедневной хозяйственной работой по управлению городом, заявила председатель Барнаульской городской думы Людмила Зубович. Тем не менее, 14 августа мэр Барнаула не сможет исполнять свои обязанности. В этот день будет официально опубликовано постановление губернатора Алтайского края. Представители мэрии Барнаула называют решение губернатора необоснованным, а причины отставки неубедительными, поскольку во всех судебных актах фактов противоправных действий главы города не установлено, а выделение всем нуждающимся квартир и ликвидация свалок ограничивается дефицитом городского бюджета. Ранее против Владимира Колганова было возбуждено два уголовных дела. Он обвинялся в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями при приватизации муниципальной собственности. Однако прокуратура не нашла в его действиях состава преступления. Говоря о личном конфликте между губернатором и градоначальником, многие эксперты отмечают кулуарный характер принятия решения об отставке, говорит руководитель гражданской ассамблеи Алтайского края Константин Емешин.
Ситуация фактически, она отражает сегодняшнюю политическую жизнь у нас в стране, поскольку нету, по сути дела, таких вот демократических процедур, конкурентных выборов, нет конкурирующих политических партий, а идет вот такая подковерная как бы игра, поэтому вот в результате этой подковерной игры в конце концов родилось такое решение, что вдруг его надо отстранить. Я не защищаю Колганова, потому что и у меня, и у всех барнаульцев масса к этому претензий. Но для гражданского общества это вообще технология неприемлемые. То есть, если вы против, тогда бы вы вышли и сказали: барнаульцы, не голосуйте за него потому-то, потому-то. И мы бы прислушались и проголосовали. А когда вдруг Единая Россия и губернатор соглашается с выдвижением его от имени Единой России, избирает, а тут проходит, он еще даже полсрока не отсидел, вдруг его как бы убирает, то нам непонятно, это просто неуважение к гражданскому обществу.
Мэр Барнаула Владимир Колганов в своем обращении к жителям Барнаула призвал их воздержаться от акции протеста и сообщил, что правомерность постановления губернатора об отставке предстоит оценить судебным органам. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере развернулось обсуждение проекта закона о полиции, предложенного президентом Медведевым. Особого энтузиазма этот проект у блогеров не вызывает. Самой радикальной частью реформы, по общему мнению, стало переименование милиции в полицию, тогда как для проблем коррупции и неоправданного применения силы никаких новых решений в законопроекте не нашлось. Поэтому и обсуждать нечего, констатируют блогеры. Вот точка зрения литератора Станислава Львовского.
Обсуждать закон о полиции бессмысленно. Не вообще, а этот проект. Это закон о полиции для полицейского государства. Он, чтобы снять все терминологические расхождения, а больше он незачем. С его презумпцией законности действий милиции, с фактической отменой неприкосновенности жилища и прочим. Бессмысленность этого обсуждения становится окончательно ясна прямо со статьи 4, из которой понятно, что руководители территориальных органов не будут выборными. Как-то мы говорили о милиции с одной знакомой, которая под видом стажера по работе провела там сравнительно много времени. Она описывала, как сотрудники органов себя чувствуют, что у них постоянное фоновое ощущение враждебного окружения. А делится это окружение на тех, кого они уже посадили, и на тех, кого могут посадить. При этом очень сильна солидарность со своими. Ради своих милицейские вполне могут пойти на самопожертвование, всегда придут на помощь и вообще. Пока она говорила, я пытался сообразить, что же мне это все напоминает. А потом сообразил, это оккупационная армия. Так вот, обсуждать закон бессмысленно. В таком виде его, конечно, не примут. Уберут несколько самых вопиющих статей, как обычно. Но в основе он, понятно, останется прежним – законом о борьбе с населением.
Главной загадкой для блогеров остается смысл переименования милиции. Одни считают, что речь идет о ребрендинге для улучшения ее имиджа, другие, например, писатель Дмитрий Голковский, говорят, что власти играют на неприятных ассоциациях со словом «полиция», чтобы усугубить раскол между правоохранительными органами и обществом. Оригинальную теорию предложил блогер портала «Свободная пресса» Владимир Голышев.
В 70-е и 80-е годы 20 века в Советском Союзе неоднократно переиздавался детективный роман прогрессивных шведских писателей Пер Вальо и Май Шеваль «Полиция, полиция, картофельное пюре». Главный герой романа – комиссар полиции шведского городка Мальме. Для обеспечения безбедной старости он со своими подчиненными прессанул производителя картофельного пюре. Тот переписал свой бизнес на мучителя и канул в Балтийское море. А городская полиция в полном составе занялась насильственной реализацией и продукцию населению. Ничего не напоминает? Все путинское десятилетие российская милиция неустанно реформировала себя по шведской модели, описанной в этом романе. Остался последний завершающий штрих. Думаю, после успешного завершения медведевской реформы книгу эту надо обязательно переиздать с предисловием президента России, как первый роман о трудовых буднях российской полиции.
В Англии следователь, ведущий дело о самоубийстве 15-летней девушки, спрыгнувшей с крыши многоэтажного паркинга в городе Уэймут в Дорсете, выразил глубокую озабоченность нравами современной публики. «Перед вами лежал умирающий ребенок, а вы снимали все это на мобильные телефоны. Я начинаю переживать за судьбу человечества», — сказал он собравшимся. Блог «Blood and Treasure» не разделяет озабоченности следователя.
Перед тем, как спрыгнуть с крыши, девушка поговорила по мобильнику со своим бывшим бойфрендом. Вероятно, этот звонок входил в ее планы. Мобильник всего лишь упростил коммуникацию. Можно поговорить и тут же спрыгнуть, и не надо придумывать, как это сделать, и времени на дальнейшие размышления не останется. Она звонит бойфренду, прыгает с крыши, а прохожие достают мобильники, чтобы сфотографировать ее размазанные по асфальту мозги. Тем временем тысячи параноиков, которым раньше пришлось бы взять в руки ручку, чтобы нашкрябать свои соображения, и отправить их в редакцию местной газеты, выражают их теперь по всему интернету в набранных заглавными буквами комментариях. А поскольку барьеров для входа в это пространство практически не существует, они там совсем не одиноки. Изменились не люди, мы не стали хуже, не посходили с ума и не ударились в массовую депрессию. Мы какими были, такими и остались, просто теперь мы обладаем продвинутыми средствами коммуникации.
Впрочем, в своих опасениях о вреде продвинутых коммуникационных средств для человечества английский следователь не одинок. В блоге журнала Mother Jones Кира Батлер рассказывает, какой ущерб природе может нанести простая фотография, разосланная по электронной почте сразу нескольким родственникам.
Электронные письма, особенно с приложениями, поглощают энергию и создают парниковый эффект, даже если вы их не распечатываете. Разосланные данные должны где-то храниться и на чем-то читаться, и объемы этих данных зависят от нас самих. Допустим, вы отправили фотографию 20 адресатам. Каждый ее скачает, для чего необходимо оборудование, компьютеры, серверные центры. В итоге мы имеем 7000 копий этой фотографии, потому что для этих операций задействуется 7000 устройств. Мораль. Не шлите больших приложений. Лет 5 назад в конце имейлов можно было нередко прочитать строчку «Не распечатывайте без необходимости». Вероятно, пришла пора заменить ее на другую. Не шлите лишних приложений.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Время для краткой сводки.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация с природными пожарами в России за последние сутки улучшилась, заявил глава МЧС Сергей Шойгу. Однако в Мордовии, Нижегородской, Рязанской, Свердловской и Московской областях ситуация остается тяжелой, отметил министр. В московской милиции остаются два организатора разогнанной в четверг несанкционированной акции «День гнева» — Сергей Удальцов и Константин Косякин. Хамовнический суд Москвы заслушал бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в связи с требованием прокурора продлить срок их ареста до ноября. Подсудимые считают требование незаконным, суд отложен до понедельника. Аскар Акаев лишен неприкосновенности и статуса экс-президента Киргизии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сталин мертв, репрессии продолжаются.
Комментарии экспертов.
Эксперты о внедрении российской системы навигации ГЛОНАСС.
В блогах Свободы.
Ванкувер хоккей, Сочи хоккей. Алексей Кузнецов о том, почему случаются олимпийские катастрофы.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Общая численность безработных в России за полгода сократилась на 2,5% или на 500 тысяч человек, заявил вице-премьер Александр Жуков. Однако, несмотря на увеличение числа занятых в экономике, в отдельных ее отраслях в стране по-прежнему отмечается заметный дефицит рабочей силы. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Ситуация на рынке труда в России продолжает улучшаться. За последние полгода уровень безработицы, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, снизился с 9,2% в начале января до 6,8% в июле, составив 5 200 000 человек. Кроме того, по словам вице-премьера Александра Жукова, сокращается и число зарегистрированных безработных. Тем не менее, российское правительство пока не планирует отменять финансирование проектов по поддержке занятости населения, действующих в настоящее время. Однако, как заявил Александр Жуков, теперь их приоритеты будут несколько изменены. В первую очередь помощь получат программы самозанятости, а также развитие малого и среднего бизнеса. Однако эксперты ждут от властей и других действий. Говорит заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин.
За эти годы мало внимания уделяется все-таки проблем мобильности рабочей силы в разных аспектах, не только в аспект территориального перемещения, но и мобильности межотраслевой и, что особенно сегодня важно, межпрофессиональной. Профессионально-квалификационная структура рабочей силы в плане ее важности очевидна, и это и связь с системой образования профессионального прежде всего, но и шире всего образования, потому что невозможно добиться согласование спроса и предложений на рынке труда без четкой взаимосвязи с рынком образовательных услуг.
Несмотря на наличие в стране более 5 миллионов безработных, в экономике до сих пор сохраняется дефицит рабочей силы, ликвидировать который власти традиционно пытаются за счет привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа, прежде всего из стран бывшего Советского Союза. Причем такая ситуация, по словам генерального директора экономико-правовой школы компании ФБК Сергея Петенко, характерна для вполне определенных отраслей.
Если речь идет не о специалистах высокой квалификации, то, наверное, можно общую закономерность сформулировать только одно, что потребность в них больше там, где больше доля неквалифицированного ручного труда. Чем больше там нужно таких специалистов в этих отраслях, тем больше там потребность в приезжих мигрантах не очень высокой квалификации.
На 2010 год общая квота на привлечение иностранной рабочей силы была сокращена почти на 16%, до 1 миллиона 300 тысяч человек. Лимит же на будущий год пока не утвержден. Однако в правительстве допуская, что количественное регулирование притока трудовых мигрантов в страну вообще будет отменено. Это решение, в случае, если оно будет принято, косвенно подтвердит мнение экспертов о том, что без гастарбайтеров Россия сегодня обойтись не может. Сергей Петенко продолжает.
Во всем мире что происходит? Условно говоря, из Бразилии едут в Америку, из Пакистана в Англию, а из Бангладеш в Пакистан. Всегда из менее развитых стран едут в более развитые страны. Поскольку Россия примерно на 50-м месте в мире по уровню развития, в мире примерно 200 стран, так что есть еще 150 менее развитых, вот откуда люди хотели бы приехать поработать в Россию. И, наверное, это нормальный процесс, потому что это создает конкуренцию на рынке труда. Это позволяет заполнить те ниши, которые россияне заполнять не хотят.
Схожее мнение и у Андрея Коровкина из Института народно-хозяйственного прогнозирования. Однако, по его словам, России все-таки следует хотя бы попытаться решить проблему нехватки трудовых ресурсов своими силами.
Весь вопрос в том, что все-таки надо стараться улучшить свой дом, прежде всего, а не рассчитывать на варягов. Да, безусловно, демографическая ситуация, в общем-то, в ближайшие годы там не очень благоприятная, мягко сказано. Мы теряем сейчас порядка миллиона населения в трудоспособном возрасте, это серьезно. Но, тем не менее, это повод к тому, чтобы как раз вот и наводить порядок, прежде всего, в собственном хозяйстве. Предположим, приедут мигранты, а потом там в их странах все наладится, они уедут. И чего? Значит, вот у нас есть 140 миллионов с небольшим, значит, мы должны организовать свою жизнь так, чтобы сами себя кормили и развивались.
Эксперты уверены, что с точки зрения потребностей национальной экономики объем необходимых в стране гастарбайтеров определить совсем нетрудно. Но, по словам генерального директора экономико-правовой школы компании ФБК Сергея Петенко, здесь должны учитываться не только экономические аргументы.
Просчитать-то можно, но жизнь общества, она все-таки немножко богаче, чем вот можно точно просчитать. Можно просчитать с некоторой экономической точки зрения, но не все, что выгодно с экономической точки зрения, может нарушать какие-то другие вещи. Ну, например, для простоты жизни, что я хочу сказать, что возможно, чисто теоретически, что экономически было неплохо пустить там 10 миллионов китайцев в наш Приморский край. Возможно, экономически это было бы эффективно. А так мы с вами понимаем, что вот пустить 10 миллионов китайцев в Приморский край, и через 10 лет это будет Китайская Приморская Республика.
Более осторожно к этой проблеме подходит эксперт Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин. Он считает, что для начала России следует посчитать собственные трудовые ресурсы, например, в ходе всероссийской переписи населения, которая состоится в октябре.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Завершит этот информационный час программы «Время свободы» очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Впервые детское дошкольное учреждение было создано в начале 19 века в Шотландии. Первый в мире детский сад был основан в 1837 году немецким педагогом Фридрихом Фрёбелем в городе Бад-Бланкенбург. За прошедшие два столетия почти в каждой стране мира выработан свой подход к воспитанию самых маленьких ее граждан. И сегодняшняя тема «Истории Запада и Востока» о детских садах в Дании. Рассказывает Сергей Джанян.
Поскольку основы личности ребенка закладываются в первые 5-6 лет жизни, то исключительно важным для него в эту пору становится вхождение в окружающий мир. И в этом смысле неоценимую роль в формировании личности маленького человека играет посещение детского сада, который по праву считается первой серьезной школой жизни. Именно здесь, в общении со сверстниками и педагогами, ребенок примеряет множество социальных ролей, учится подстраивать свои желания под требования окружающих, приучается к распорядку дня. Весьма успешно зарекомендовала себя в этом плане датская педагогическая модель, отличительными чертами которой являются отсутствие авторитарности, свобода выбора и обучение взаимодействию в коллективе, говорит лектор датского педагогического колледжа Скоруп Марианна Кейнеке. Исторически датская, а в широком смысле и скандинавская система дошкольного воспитания возникла под влиянием иностранных теорий. Идеи Яна Амоса Каменского, Жана-Жака Руссо, Дьюи, Пиаже нашли свое отражение в датской педагогике. Однако перенесенный на датскую почву зарубежный опыт дал оригинальные результаты, самым важным из которых является создание неавторитарной методики воспитания, позволяющей учитывать потребности и интересы каждого ребенка. Говоря другими словами, датская педагогическая система инициирует у детей не только тягу к познанию окружающего мира, но и развитие у них самостоятельных взглядов и суждений. В Дании государство весьма серьезно относится к социализации своих маленьких граждан. Общественные расходы на воспитание и дошкольное обучение детей младшего возраста являются одними из наиболее высоких в Европе, составляя до 1,7 валового внутреннего продукта страны. Финансирование и администрирование дошкольных заведений, а также планирование количества мест в них, находится в ведении муниципальных властей. Согласно закону, каждому ребенку в Дании полагается место в детском саду, если того желают его родители. Специалисты по дошкольному воспитанию готовят в педагогических семинариях, где на протяжении 3 лет они изучают психологию и методику обучения детей младшего возраста. Детские сады в Дании работают круглогодично, за исключением выходных и праздников, с 7 утра до 18 часов вечера. При этом, по местным нормативам, один воспитатель может присматривать не более чем за 6 воспитанниками. В Дании существуют различные виды детских дошкольных учреждений. Это могут быть ясли, детские сады или муниципальные контрактные группы по присмотру за малышами. В сады и ясли детей записывают загодя, поскольку в эти заведения нередко существует большая очередь. Однако приоритет при поступлении имеют дети из одной семьи. Если ребенок ходит в этот сад, то его брат или сестра автоматически тоже получают там место. Кроме того, льготы на прием в детские дошкольные заведения полагаются в рамках интеграционной программы и детям из семей беженцев. Говорит сотрудница муниципального управления Фуборг-Митфюн Анетта Линдхольм. Для иностранцев многое в датских детских садах выглядит необычным. Так, человек, знакомый с российской системой дошкольного воспитания, с удивлением отметит, что здесь не организуют привычных для нас занятий с детьми. Весь день датские малыши проводят в играх. Скандинавские педагоги считают, что в дошкольном возрасте игра становится ведущей деятельностью ребенка, являясь основой для физического, умственного, социального и эмоционального развития. И одной из задач воспитателя является то, чтобы, ни в коей мере не подавляя инициативу детей, направить игру в нужное русло. К слову, говоря о педагогах, нельзя не упомянуть и то, что в детских садах в Дании много воспитателей мужчин. Сильные мужские руки здесь всегда бывают востребованы. Починить сломавшиеся качели, снять ребенка, залезшего на дерево, или принести что-то тяжелое. В датских детских садах нет разделения воспитанников на возрастные группы. Дети совместно играют на одной площадке и свободно перемещаются из одной комнаты в другую. Нет также и обязательного времени для тихого часа, хотя воспитатель по просьбе родителей может уложить днем ребенка поспать. При этом персонального места для сна у воспитанников нет. Для этого, как правило, используются поролоновые матрасы и подушки из игровой комнаты. Родители иностранцев, особенно выходцев из бывших советских республик, нередко удивляет организация питания в детских садах, вернее, ее отсутствие. Еду воспитанники приносят с собой из дома в ланчбоксах. Однако в 16 часов устраивается полник, и детям раздают фрукты, морковь, изюм. Все это быстро и с аппетитом съедается наигравшимися за день малышами. И еще об одной примечательной черте датских детских садов следует сказать особо. Это активное вовлечение родителей в общение и контакт с повседневной жизнью детсадовцев. Родитель, придя за ребенком, может побыть в группе и поиграть с детьми, почитать им книжку или помочь раскрасить рожицы яркими красками. Ну а если возникнет желание, то и пригласить всю группу с воспитателем на чаепитие или празднование дня рождения. Для детей такой поход в гости станет отличной сюжетно-ролевой игрой. А взрослым же всегда найдется, что обсудить за чашкой чая. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы», а сейчас сразу после новостей программа «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы: в Петербурге при Исламском правозащитном центре начал работать шариатский суд. Нужны ли шариатские суды в России? В программе участвует президент Исламского правозащитного центра Джамалиддин Махмутов и юрист Юрий Новолоцкий. Программа «Время гостей» сразу после новостей. В течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как сообщил глава региона, мэрия Барнаула не исполнила 12 судебных актов.
В результате удачного тактического решения польские войска под командованием Юзефа Пилсудского...
Дома для жителей сгоревшей деревни Муховой начали строить в прошлую субботу, а 25 октября...
Работы по оценке потерь и ущерба еще продолжаются.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.